Доброе утро. Мы с вами, как вы помните, исследуем тему, которая называется «Бессильные молитвы. Что придает силу молитве?». Вот. Перед тем, как мы начнем исследовать нашу тему, эта тема уже будет сегодня завершаться, то есть это уже последние завершающие штрихи к этой теме будут, да, мне хотелось бы обратить ваше внимание на такую деталь. Вот посмотрите, пожалуйста, вот у вас видео включено в YouTube, да, трансляция. Вот снизу стоит дизлайк. Еще я посмотрел, может, и раньше было, да, ну, не больше, чем за полчаса. Посмотрел я без 20 минут до начала трансляции. У меня стоит дизлайк. Я сначала подумал, что это лайк стоит, даже, ну, как-то не обратил внимания именно, что это дизлайк. Подумал, что лайк стоит. И знаете, у меня появились такие мысли, думаю, ну, интересно, вот, если есть кто-то такой искренний, настолько доверяющий мне, что еще не услышал, о чем я буду говорить, уже поставил лайк мне, да, то, честно скажу, мне было даже стыдно, думаю, ну, неужели такой... Уже извините, у меня есть такой последователь, да. Потом присмотрелся, смотрю, стоит дизлайк. Это, говорю, за 20 минут до начала трансляции. И вот как вы думаете, задумывается ли человек над тем, ну, что творится в его сердце и голове? Можно сказать, ну, так, действительно чувствуется его объективизм в кавычках и его любовь ко мне. Есть такой стих: «Был я в духе в день Господень». Ну, что-то, наверное, такое происходит и с подобным человеком. Ну, может быть, что человек, ну, ошибочно нажал, да, не знаю. Но тоже, если ошибочно ставит до начала, хоть лайк хотел поставить, хоть дизлайк до того, как я еще начал говорить, но это тоже что-то говорит об этом человеке. Но если человек поставил дизлайк осмысленно, осознанно, да, то я думаю, что вы уже понимаете, да, у нас же тема сейчас о чем, как бы, идет. Надо возлюбить Бога всем сердцем, всей душою и ближнего своего, как самого себя, да. И если человек вот еще ничего не услышал, уже поставил дизлайк, то, видимо, боец невидимого фронта имеет хороший такой настрой. А ведь, наверное же, думает, ну, считает себя верующим, коль сидит, слушает, да? Может быть, уже даже спасен. И, наверное, думает о том, что служит Богу. И я бы сказал, что, ну, служит-то точно, да. Если Богу, да, то вопрос какому, да? И что всем сердцем и всей душой, то тоже... Без сомнения, но вы поняли, в каком смысле любит всем сердцем, всей душой. Бога, меня, может быть, как ближнего. А ведь этот человек может молиться Богу, и, может быть, сегодня тоже помолился, и вот так вот свой день начинает. И у меня вопрос опять-таки, а задумывается ли человек над тем, чем он внутри наполнен, да? Чем живет? Какого он духа? Задумывается ли он над тем, любит ли он ближнего своего? Ну, я понимаю, бывает такое, что, ну, не всякий человек, может быть, совсем согласится. Да, мы разные люди, разную школу прошли, но, по крайней мере, там, ну, не, ну, напиши там, я не согласен с тем-то, комментарии есть, да. А вот, я говорю, такая интересная манера – еще ничего не началось, еще ничего не услышал, дизлайк уже стоит. Видимо, слушал что-то раньше по этой теме, поэтому и есть такой настрой. И мне хотелось бы поприветствовать этого бойца невидимого фронта, передать ему большой привет. Значит, все-таки задевает, значит, все-таки достаю я этого человека, да. Дай Бог, чтобы человек задумался и... над собой, над своим сердцем, чем оно наполнено. Действительно ли ты любишь Бога, любишь ближнего? Ведь в этом смысл нашей христианской жизни. Ну, а так мы продолжим исследовать нашу тему, да. И что хотелось бы мне вначале сегодня сказать вам. Мы с вами, значит, исследуя эту тему, с какой целью? Чтобы узнать, любим ли мы Бога и ближнего своего всем сердцем и всей душою. Почему? От того, насколько мы любим Бога и любим ближнего, это взаимосвязано и неразрывно, любовь к Богу и ближнему, да, будет зависеть то, ответит ли Бог на нашу молитву. Будет ли наша молитва сильна или она будет бессильна. Если я наполнен чем угодно и люблю что угодно и кого угодно, но не ближнего и не Бога, да, тогда не надо удивляться по поводу того, что вот мы взываем к Богу, а Он молчит. Да, значит, мы взываем к Богу тогда, когда нам плохо. Когда нам хорошо, заняты совершенно иными делами, другими интересами, и получается как скорая помощь. Вот пока я здоровый, я не думаю о том, как там на скорой помощи, как там врачам живется, хорошо ли им оплачивают работу, да, есть ли все условия для работы или нет. А вот как больной заболел, вот вызываем, и вот они не спешат, или там долго едут, или же поломалась машина, у них скорая помощь, это да, и мы возмущаемся. Вот так часто у нас отношения с Богом, как со скорой помощью. Когда беда, когда тревога, тогда и до Бога, да. Пока гром не загремит, к Богу мы не обращаемся. А пока все хорошо, Он нам не нужен. Так вот я хочу сказать, вот если Он нам не нужен в течение дня, не считаем нужным думать о Нем, о том, к чему нас призывает, что Он хочет нам подсказать, да. А когда беда, и мы обращаемся к Нему, хватаемся, и Господи, Господи, да, ну, тут тогда и не надо удивляться, почему Бог нам не отвечает. Не Бог Он для нас, это просто, знаете, палочка-выручалочка. Так вот, чтобы узнать, любим ли мы Бога и ближнего, да, и тем более как самого себя, и всем сердцем или всей душою, поэтому мы с вами читали, что нужно вникать в себя и в учение. Мы с вами тоже вспоминали текст, ибо каковы мысли человека, таков и он на самом деле. То есть, вот истинный человек, это не всегда то, что он делает. Потому что иногда человек делает что-то, говорит что-то, потому что так надо, он как бы рисуется, хочет показаться хорошим, там, правильным, хочет создать приятное впечатление, чтобы о нем думали, ну, достаточно хорошо. А вот что он думает, вот это и есть самый настоящий человек. Вот там паспорт человека. Поэтому и надо, чтобы человек вникал, чтобы он просто остановился и задумался, вот о чем он сейчас думает, да. Вот каковы мысли? О любви ли к человеку, о том, чтобы простить, чтобы понять, или осудить, или сплетню там, допустим, распустить о нем, да. Люблю ли я Бога, думаю ли я о нем, или в моей голове с утра до вечера что угодно, но все только кроме Бога. Так вот, мы сейчас с вами прочитаем одно место Писания. Это, значит, Матфея 6 глава с 19 по 25 текст. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Мамоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Текст, как вы уже знаете, для вас, я думаю, достаточно известен, да. Много мы об этом и читаем, наверное, и вспоминаем, наверное, и слышали об этом в проповедях в церкви. Вот написано: не собирайте себе сокровищ. Ну, на этой земле, где моль, что-то моль съедает, да, что-то ржавчина, как говорится, поедает, истребляет, что-то воры, значит, крадут, да. Собирайте себе сокровища, то есть, ну, как бы, думайте, стремитесь. Все то, что, ну, не подвержено действию моли, ржи и воров. Собирайте что-то такое, будем говорить, для души. Это называется сокровище для неба. И вот обратите внимание выражение, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Что такое сокровище? У каждого оно может быть свое. У кого-то банковские вклады, у кого-то там бизнес, развитие бизнеса, у кого-то секс, это тоже сокровище. У кого-то карьера, тоже сокровище. То есть, заметьте, все, что человек любит, все то, ради чего он живет, это сокровище. Для кого-то сокровище – это членство церкви, пасторская должность, это тоже сокровище, он дорожит, он к этому стремился, да? Я к чему это все говорю? Вот то, что сокровище – это то, что овладевает полностью нашим с вами сердцем. Заметьте, где сокровище, там будет и сердце. Что мы любим? А ведь сокровище для кого-то, я вам должен сказать, вот есть люди, которые любят осуждать. Люди, которые все время те не такие, эти не такие, вот надо так, вот неправильно понимают, не туда ходят, не в то верят, не так молятся. Обратите внимание, есть люди, которые этим живут. Есть люди, у которых сокровище – это мир, это доброта. Они видят доброе во всяком человеке. Если видят плохое, то все равно не ставят на нем крест, там борются за этого человека, стараются подсобить, помочь, проявить любовь, заботу, показать Бога, да? Это все называется сокровище. То есть, чем мы живем, что для нас самое ценное, вот даже наш внутренний мир, наш настрой. Вот мы встаем, сегодня встали, и вот что в нашем сердце? На что мы настроены, да, каковы наши мысли, что для нас ценно, куда нас тянет. Это говорит о том, какое же наше на самом деле сокровище. Я еще раз напомню текст. Две заповеди, помните, спрашивают, какая наибольшая заповедь у Христа. И Христос говорит: возлюби Бога всем сердцем, всей душою и ближнего, как самого себя. Заметьте, вот это и есть. В Божьем понимании сокровище, ради которого стоит жить, ради которого стоит жертвовать, да, и на которое стоит тратить свое время. Но вы знаете, да, вот как узнать сокровище? Обратите внимание, еще такое вот это выражение – сокровище. Ну, сокровище мы понимаем, какая-то там, будем говорить, какое-то богатство, да, где-то хранилище. Но заметьте, хранилище – это, ну, от слова «хранить». А сокровище – это то, что сокрыто. Потому что сокровище, если у кого-то есть, деньги какие-то есть, там кольца, там всякие серьги золотые с бриллиантами, да, обратите внимание, да, это сокровище. Но сокровищем оно называется – не потому, что вот оно сокровище, потому что его всегда сокрывают, его прячут, его маскируют, чтобы даже самые ушлые люди его не нашли. Так вот это вот, я буду говорить, смотрите, каковы мысли человека, а это ведь сокрыто внутри нас. Вот чем мы живем, мы же не всегда этим афишируем. Да, у кого-то от избытка сердца говорят уста. Он не может, как говорится, скрыть. Рано или поздно это вылазит. Но все-таки люди прячут. Они пытаются показаться перед людьми хорошими. Понимаете, да? Вот это мысли, чем мы наполнены, о чем помышляем, почему, к чему стремимся, о чем думаем, да? Вот это и есть сокровище, вот это ценность, потому что то, что для нас малозначащее, мы об этом и не думаем, к этому не стремимся. И даже если кто-то говорит, мы посчитаем, что это чепуха, мы отмахиваемся, мне это говорить не надо. И мы даже не держим в голове. А вот то, что для нас ценно, что мы считаем сокровищем, это внутри нас. И мы пытаемся его сокрыть. Вот о чем мы думаем? Вот мы встали, да? Никто же не знает, о чем мы думаем. Но вот мы о чем-то думаем. Вот это сокрытое, вот это наше сокровище. О чем мы естественно думаем, не заставляя себя? Это говорит о том, что это ценно для нас, что мы этим живем. И коль наше сердце просто так, знаете, влюбляется, увлекается и идет на поводу, значит, это ценное и сокровенное наше сокровище. И вот чтобы его узнать, вот для этого мы и говорим, что вникай в себя, исследуйте себя внимательно, не знаете, какого вы духа, то есть не знаете, что творится в вашем настроении. Здесь слово «дух», не знаете, какого вы духа, не знаете, какого вы настроения, о чем ваши мысли. И вот обратите внимание, где сокровище ваше, то есть что для вас самое ценное, там будет и сердце ваше. По-другому можно прочитать этот текст. Где ваше сердце, не сомневайтесь, оно там, где ваше сокровище. Поэтому вникайте еще раз, и вы узнаете, и мы все узнаем, и я все узнаю. Действительно, вот кого я люблю всем сердцем и всей душою? Кому прикипел? В кого влюбился? Ну, я в общем это как бы говорю, да? Влюбился, я имею в виду, что если ты кого-то ненавидишь, все время ворчишь, у кого-то это жена, у кого-то это дети, у кого-то это муж, у кого-то теща, свекровь, невестка, да? У кого-то начальник на работе. Это так, такая любовь. Всем сердцем, всей душой, только любовь в кавычках. Но сердце прикипело к этому. Так вот, где сокровище, там будет и сердце ваше. А я как бы добавляю, что скажу. А где сердце, там и мысли. Потому что именно вот вчера мы касались другой темы, да, о том, как надо духовно понимать Писание, да, истину. И я там говорю, что есть помышления сердечные. Помните, да? То есть сердце доминирует в человеке, а мысли на службе. И получается, голова вроде бы работает, но она не работает самостоятельно, не в паре с Богом, а в паре с глупым невежественным сердцем. Так вот, где сердце, там и мысли. А где мысли, то там я и весь целиком. Вот это и есть мое постоянное место жительства, можно так сказать, да? А где я всем сердцем и всей душою, то это и есть мой Бог, которому я верю, которому служу верой и правдой. И это моя земля обетованная, куда я стремлюсь. И я хочу сказать, с этим Богом, в кавычках, и с этим местом, вот этой землей обетованной, да, будет связана навеки вся моя будущность. То есть вот чем мы внутри сегодня напичканы, да, о чем думаем, вот это Бог, вот это Царство Небесное, либо земное, да, и вот там мы с вами и окажемся, с тем Богом, которому поклонялись, которого любили, либо Богу, Богом с большой буквы, либо с маленькой, вот там и будет такова наша в результате будущность. Теперь смотрите, светильник для тела есть око. Я вам сказал, значит, где сокровище, там сердце, где сердце, там и мысли. А мысли, разум, это, будем говорить, площадка Бога внутри человека. Вчера тоже говорил, Дух Божий, с большой буквы, свидетельствует Духу нашему, с маленькой буквы. То есть разум Божий связан с разумом человеческим. И мысли дает человеку какие-то, подсказывает, предостерегает, обличает, заставляет задуматься, проанализировать ситуацию, проконтролировать, что в моем сердце, да? И вот смотрите, светильник для тела, то есть для буквального моего, вашего тела, светильником является око. Ну, будем говорить, мы видим свет благодаря глазам. Это видеокамера, через которую, будем говорить, внутренний мой человек видит окружающий мир нас, да? Так вот, светильником, который светит, освещает, видит, и человек понимает, где находится, что происходит, да, является око. Ну, если взять буквально, ну, так вот, тело, наше тело ориентируется потому, что видят наши глаза. Итак, если око твое будет чисто, не будет там, я уже так буду говорить, слепоты, катаракты там или глаукомы какой-нибудь, да, то есть если око твое будет чистое и зрение будет нормальное, то и все тело твое будет светло. В каком? В яму не упадешь, под машину не попадешь, да, не поранишься, потому что ты видишь глазами какую-то опасность, заранее, как говорится, видишь, заранее предостерегаешься, и тело будет светло, тело будет живо, здорово, без ран, без всяких там, будем говорить, потрясений и ударов. Если око твое буквально будет худо, то, допустим, слепой я, да, как вы знаете, слепой ведет слепого, оба упадут в яму, то есть все тело будет темно, то есть израненное, побитое, упал, руку споткнулся, ногу сломал, руку, переносицу перебил, да. И смотрите, к чему это Христос говорит. Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. А я добавляю, а где сердце, там и мысли, потому что помышления сердечные уже будут. И вот заметьте, око, здесь такой пример жизненный. Тело наше берется в качестве экспоната, который, на котором рассматривается какая-то более глубокая духовная тема. Нашим оком является не сердце, а наш разум, с помощью которого мы можем в этом мире, ну, будем говорить, определять свое местоположение. Помните, да? Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание станет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать. Заметьте, что будет оберегать, что будет видеть, что будет нас предохранять. Тогда рассудительность будет охранять тебя, разум будет оберегать тебя. Так вот, светильником для тела есть око. И, то есть, другими словами говоря, есть разум. Наш светильник, который видит, определяет свет и тьму, это разум человека. А теперь смотрите. Если сердце наше все время тянется не туда, не в ту сторону, не тем интересуется, потому что для сердца это сокровище. Обратите внимание, сердце тянет, сердце подчиняет, сердце определяет наш разум, чем ему заниматься. И получается, что наша голова, наш разум совершенно не связан с разумом Божьим. Между нами стоит, будем так говорить, наше глупое сердечко. И получается, что око, разум наш, око темно, око нечисто. И мы все, что делаем, обратите внимание, как и тело страдает, если человек слеп, да, так и наша жизнь страдает, мы спотыкаемся, мы ругаемся, мы спорим, мы раздражены, мы недовольны. Обратите внимание, голова не работает, говорим глупости, встреем в глупые ситуации, не думая о последствиях, не думая о том, какого мы духа, какого духа наш собеседник. Мы в порыве страсти делаем преступления. Я не говорю там обязательно это убийство или воровство. Преступление это и споры, и поругались, и обозвали друг друга, и послали друг друга на хутор бабочек ловить. Ну, я так образно говорю, да, может быть, еще куда-то более, как говорится, серьезно послали, да. Потом мы злые, потом мы не хотим встретиться, потом между нами дрязги, потом это как снежный ком, значит, как клубком на этот снежный ком, как говорится, новые приключения, новые дрязги, новая грязь. Мы говорим: Боже, благослови меня с утра. Благослови. Мы зачастую не задумаемся. Мы на автомате, по привычке, по обыкновению: Господи, благослови. Так как же Он благословит меня? Благословляет Он через разум. Дух Божий свидетельствует Духу нашему. А разум у меня идет на поводу, то есть другими словами, мы помолились: Господи, благослови, увидеть, понять, не споткнуться, не упасть, убереги, сохрани, и про себя, и про детей помолились. При этом вышли, как наркоман, идя на поводу вот этого своего сокровища, ведь мы все время чем-то заняты. Получается, мы попросили: Господи, помоги не споткнуться, не упасть. Тут же одели очки на глаза, непроницаемые, черные, да, через которые вообще ничего не видим. Да, или просто взяли, одели на голову какой-то мешок, да, и вышли. Попросили: благослови, одели на голову, в которую Бог, как говорится, благие слова дает. Да? Вот потому с нами такое в жизни и случается. И получается, что мы вот этот светильник не содержим в чистоте. Разум у нас отключен. И не надо удивляться, почему у нас в жизни проблемы. Мы верующие, мы молимся. Тот с машины выпал на ходу. Это тоже надо уметь, да. Тот на ровном месте споткнулся. Хотя мысль: смотри под ноги, да, я знаю. Тот порезался, тот сломал руку. У наших детей такое происходит, у наших родственников. Хуже всего, когда мы верующие, и с нами такое происходит. И кто-то, глядя на нас, говорит: вот это вера, вот это Бог, вот это ангел так хранят. Как так получается, да? Ведь похоже это на какой-то обман. Так вот, светильник для тела есть разум. И если разум будет занят чем попало, но не тем, что чисто, что достославно или достойно похвалы, да, если не этим будет занято, если голова не работает, не надо удивляться, почему мы страдаем. Если око наше худо, если в наших мыслях что угодно, земное есть, что пить, во что одеться, тот такой, тарасяка, я тому докажу то, с тем я ему вот дам, да? Вот это называется око худо, мысли только об этом. Не надо удивляться, почему в жизни у нас все не так, как и нам хотелось бы с раннего утра. А теперь вот обратите внимание на текст. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Что это за текст? И какая здесь мысль? Слушайте, светильник для тела есть око, то есть светом для нас является разум. Если разум, который в тебе, тьма, вы понимаете, в каком смысле тьма? Как тьма? То есть занят обидами. То построить, то достать, то купить, то продать. Тому дать под одно место хорошо. Если разум у нас не включен, фонарик потушен, если голова занята, не работает в унисон на волне Святого Духа, не на добро направлено, не на здравомыслие, не на рассудительность, да? Если рассудок не бодрствует, а поплыл в тумане, вот как, знаете, человек выпил водки, да, и рассудок, как говорится, он есть, но он отключается, он атрофируется. Так вот, если мой разум тьма, если там не то, что связано с Царством Небесным, а с земными, плотскими, нехорошими, как говорится, мыслями, то как я узнаю, что такое тьма? Вот если я слепой, вот как я могу узнать, сегодня день на улице или ночь, если я слепой? И если мой разум затуманен земными вещами, ну и обыденными, да, что есть, что пить, во что одеться, и земными вещами я имею дрязги, споры, недовольство, депрессия, как я узнаю, что хорошо, что плохо? Как я услышу от Бога ответ? А я хочу обратить ваше внимание, мы же каждый день молимся. Почему молитва наша бессильна? Мы молимся Богу, Боже, благослови, а потом выходим из дому. А может, и не выходя из дому, уже получаем, как говорится, и фос, и в гриву. Потом, Господи, прости, Господи, почему со мной такое происходит? Вот потому такое и происходит. Если голова занята чем угодно, только не тем, что мы называем Царством Небесным, то не надо удивляться, почему мы не видим, когда Бог, когда сатана, когда добро, когда зло. Мы не видим ни одного и другого, мы не отличаем, мы не видим границы, поэтому у нас все, как говорится, вперемешку. Одно перекрывает другое, и мы творим сами не знаю что. Потом, когда уже случается, мы понимаем, что вляпались куда-то, да, залетели по-крупному, да, плачем, страдаем, в депрессию впадаем, Бога обвиняем, а виноваты ведь мы сами с вами. Мы же говорим, мы вот молимся, а почему нет ответа? Почему Бог не хранит? Вот посмотрите. Бог говорит, я иду рядом, я храню, я иду, я подсказываю, я не палочка-выручалочка, я не буду так, когда ты лезешь в глупости, не буду тебя хватать, силой оттуда вытаскивать. Я буду с тобой разговаривать. А ты держи свой светильник, фонарик включенный. Мозги должны работать. Я их дал для того, чтобы ты им пользовался. Не хочешь пользоваться? Ну, потому такая твоя молитва и бессильная. Потому у тебя возникает вопрос, вообще Бог есть или нет? Я его просил, а он меня даже не сохранил. Теперь обратите внимание дальше. Никто не может служить двум господам. Я имею в виду царство мира сего и Царство Небесное. Но не получится. Невозможно любить Бога и сатану. Невозможно любить зло и добро одновременно. Вот то, что мы верующие, что мы ходим в церковь, что мы молимся, может быть, даже читаем что-то из Писаний, да? Это вроде как говорится, что я вот служу Богу. А потом я выхожу, забываю этого Бога, и мне в голову лезет другой Бог и другие, как говорится, дела веры в другого Бога. И я иду на поводу у него. Вот эта мысль, смотрите. Никто не может служить двум господам. Богу и Моне. Добру и злу. Одновременно, тут имеется в виду, не можете одновременно служить двум господам. Они совершенно разные. Не можно, не получится любить и того, потому что прямо диаметрально противоположная, как говорится, начинка. А мы, получается, стараемся это опровергнуть, доказывая обратное, что мы можем. Да вот мы и в церковь ходим, мы и Богу молимся, и Писание читаем, а потом окончили это, вышли, переоделись, и совершенно иной мир попадаем. Почему не можете служить? Одного будете ненавидеть, другого будете любить. Одному станете усердствовать, а другому будете не родить. Я хочу, чтобы мы запомнили. Если наше сердце наполнено сокровищем земным, о чем я уже говорил, не буду повторяться. Не надо удивляться, почему я другое сокровище не вижу, не слышу, почему Бог далек, почему молитва бессильная, и почему я, будучи верующим, страдаю и попадаю все время в какие-то неприятные и глупые ситуации. Потому что просим одного, а любим и тянемся, и влечемся, и идем за другим. И за кем идем, от того страдаем. А потом бежим, обращаемся к тому же Богу и обвиняем Его, что почему ты меня не сохранил? Я же молился, значит, тебя нет. Нет, это тебя нет. Я есть, Бог как бы говорит, да. А вот тебя не было. Вышел и отключился, пропал. Сколько я не звонил, ответ от оператора был постоянно один и тот же. Вызываемый вами абонент находится вне зоны досягаемости или у него отключен аппарат. Перезвоните в другое время, а другого времени нет. Не можете служить Богу и мамоне. Не можете любить и ненавидеть одновременно. Всему говорю, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, что одеться. И я еще хочу сказать, не заботьтесь о том, кто не туда ходит, кто не то ест, не то пьет, не в то верит. Не заботьтесь, чтобы кому-то что-то доказывать, спорить, тем более с таким дурным настроением. Выбросьте это с головы. Если и надо заботиться, то заботиться надо о душе. Наполнена ли она добром? О чем мои мысли? Что я вижу в человеке? Хорошее или плохое? Что я вижу в Писании? Здравое или глупое? Ну, глупое там, глупого там нет. Это я выбираю, вырываю из контекста, вот получается текст глупый. Не надо ничего делать. Бороться не надо. Но если не бороться, так ничего же не будет. А мы об этом не задумываемся. Еще место Писания Матфея, 24 глава, с 37 по 41 текст. «И как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Как во дни перед потопом ели, пили, женились, я добавляю, ходили в собрание, пели в хоре, молились, омывали ноги, соблюдали святой день, кого первый, у кого седьмой, и не думали». Вот я на что хочу обратить внимание. Вот нету этого человека, который думает. Вот этот внутренний человек, о котором Павел пишет, кажется, в 7 главе Римлянам, по внутреннему человеку, нахожу удовольствие в законе Божьем. Заметьте, вот этот внутренний человек – это наш разум. Так вот, я говорю, одни ели, пили, женились, выходили замуж, покупали, продавали, строили, да? И не думали. Другие верующие тоже, может быть, этим заняты. А еще тоже ходили в собрания, заметьте, слушали проповеди. Но не думали, о чем проповедь. Просто вот сидели и не думали. И, заметьте, ходили в собрания, слушали Писание, говорили аминь, молились, не думая ни о чем. И при этом спорили. Дома между мужем и женой. Злились на мужа, на жену, на детей, на начальника, на братьев, на сестер. Критиковали, придирались, осуждали, завидовали, враждовали. Может быть, фарисействовали. То есть мы эти тексты должны более понимать более глубоко. Главная мысль там, ну, как бы вот ели-пили, женились, выходили замуж, не думали. А есть же люди, которые ходят в собрание, можно сказать, не гонятся за тем, чтобы есть, пить, жениться, выходить замуж. А они заняты, вот всех спасать надо, да? А вот как спасать? А что за методика? А к добру или ко злу? А привлекает это человека к Богу или наоборот отвращает, да? Мы спорим, мы ругаемся, мы не находим общий язык, и мы не стремимся к этому. Каждый считает, что он прав, не задумываясь, какое его настроение. Вот нужно было бы задать вот вопрос, смотрите, вот я доказываю кому-то, что он заблуждается, что он не ходит не в ту церковь, да? Ну, я не говорю, что это плохо, это нормально. Но надо светить светом живых, да? Надо помочь человеку найти истину. Только вопрос, ты хочешь спасти человека, да? Хочешь привести его к Богу, да? Хочешь вразумить, да? Вопрос, почему ты споришь? Ну, мне же надо доказать, да? Еще остановись. Скажи, вот когда ты вот споришь, ты чувствуешь любовь к этому человеку, ты хочешь его обнять, тебе его жалко, или ты начинаешь раздражаться. Вот вникни в себя, чтобы ты понял. Ты спасаешь человека. Муж жену спасает, обзывая дурой. Может, она дура по поступкам, но обзывая дурой и не любя. Ну, надо было бы вспомнить заповедь, одну из двух величайших. Люби ближнего, как самого себя. Ты хотел бы быть дураком, чтобы тебя все время обзывали так? Ты бы хотел исправиться, когда тебя считает кто-то дурак, и таким образом помогает тебе исправляться. Ты захотел бы исправиться? Нет. Так ты любишь ближнего, когда ты споришь. Вот задать-то надо вопрос. Когда упрекаешь, когда раздражаешься, ты любишь? Ну, человек может за речи также сказать. Да, люблю. А любовь твоя раздражается? Да. А мысли зло? Да. А осуждает? Да. Заметьте, если человек не вникает в себя, он этого не поймет. Вот надо же задаться вопросом. Какие мои мысли, какое мое настроение? Я не та ли сторожевая собака, которую держат на поводке и сейчас скажут, фас, вперед, взять. Вот у нас часто такое настроение. В семьях друг от друга, к детям, к родителям, да? В церкви, к инаковымыслящим, инаковерующим. К сожалению, мы с вами зачастую именно такие. Так вот, как в одни перед потопом люди ели, женились, там покупали, продавали, да? А у нас ходили в собрание, молились, и не думая, спорили, ругались, враждовали, да? До того дня, как вошел Ной в ковчег. Да, до этого момента вот все этим занимались. И написано, и не думали. Обратите внимание. Вот то, что здесь написано, не думали, тут смотря с какой стороны посмотреть на вот это выражение. Человек не может вообще никогда ни о чем не думать. Он думает всегда и везде, все время в голове какие-то мысли. Но здесь написано, не думали о горнем, не помышляли о небесном. А думали о чем? Были помышления сердечные. Думали, как придраться. Думали, как поспорить. Как придушить человека. Как пустить клевету. Думали. А вот здесь написано, не думали о том светлом и чистом, о чем надо было бы думать. Пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле. Один берется, другой оставляется. Обратите внимание, не все спасутся. Вот кто думал о горнем, кто стремился жить чисто и свято, кто, замечая за собой осуждение, пресекал себя в этом, кто исправлялся, выходил из мира зла и входил в мир добра, вот двое на поле. Ну, знаете, на поле не двое, и в мире не один. Здесь просто как бы говорится, что спасенные будут выбираться. Двое на поле, один, кто думал о горнем и стремился жить в соответствии с горними интересами, берется куда? На небо. А другой оставляется. Ну, как было, берется, кто думал, в ковчег, а кто не берется – в бурлящий океан. Перефразирую. Тогда будут двое в одной церкви. Один молится, и Бог ему отвечает. А другой молится, а Бог ему в ответ молчит. Так, к сожалению, есть. Ну, кстати, у нас тоже есть такая палочка, выручалочка. Бог все равно отвечает, все равно все по воле Божьей происходит. Ну, ладно, раз все по воле Божьей происходит, и ребенок под машину попал по воле Божьей, и ты наговорил, и в прелюбодеяние вляпался. Ну, если это все по воле Божьей, я тебя поздравляю. Ты, как говорится, строил, наконец построил. Две мелющие будут в жерновах. Одна берется, другая оставляется. Еще раз вам напоминаю. Спасенные будут выборочно выбираться. Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, окажется в том царстве, но исполняющий волю. Что еще хотелось бы сказать? Исаии 1 глава с 9 по 20 стих. Ну, я прочитаю все, потом выделю, как бы не буду там все в деталях рассказывать, чтобы не занимать ваше время, просто хочу обратить ваше внимание на некоторые детали этого места Писания. «Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же самое, ну, я уже так говорю, то же самое, то же, что и Содом, и уподобились бы Гоморре». Кстати, хочу сказать, сегодняшний христианский мир, да и не только христианский, а вообще любой религиозный и нерелигиозный мир, вообще, вы сами знаете, вот мрак покроет землю и тьма народы. Это правильно написано. Основная масса людей, 99% с какими-то там еще, как говорится, десятыми, да, сотыми, не думают вообще ни о чем. Вот просто живут, вот как Соломон мудрый говорит там в книге Екклесиаста, что хотел я, чтобы Бог испытал людей, чтобы они узнали, что они то же самое, что животные. К сожалению, да, ели, пили, как животные, нору рыли, как животные, в смысле хоромы строили, и не думали ни о чем. Зачем появились в этом мире? Почему происходит то-то и то-то? Куда мы идем? Где бы узнать какую-то информацию? К сожалению, это не интересует практически никого, за редким исключением. Скажу вам такую деталь, вот здесь написано, если бы Господь не оставил нам небольшого остатка. Вот мир, 7 миллиардов с лишним населения. И выражение, небольшой остаток. Если бы не было вообще никого на этой земле верных Богу, не было бы больше смысла вообще держать этот мир на плаву. Просто зло бы, одно зло сплошное бы распространялось, и люди страдали, да, и люди бы даже не понимали, почему это происходит, и не было бы того, кто мог бы, ну, просветить людей светом живых людей. Вот только благодаря вот этому остатку, небольшому остатку, благодаря этому остатку мы живы еще. Есть надежда что-то услышать. Я перефразирую этот текст. Но если бы мы не уподобились там Содому и Гоморре, да, то книжникам... то мы бы уподобились книжникам и фарисеям. Вот тому фарисею, который молился в храме, я говорю, благодарю, что я не такого, как прочие. Если бы не было голоса Божьего через кого-то проявляемого, через которого звучащий был бы этот голос, да? Вот если бы не было вообще никакого человека, никаких, пусть нескольких, пусть немногих людей, которые все-таки бы трубили трубой и призывали людей к тому, чтобы они очнулись, то мы бы вообще превратились вообще, как вот здесь написано, в Содом и Гоморру. И вот люди, которые не задумываются, люди, которые, заметьте, вот этот небольшой остаток, он всегда был, он всегда есть, и есть он сегодня. Я не говорю, кто-то может сказать, вот ты, наверное, себя в остаток причисляешь. Я вообще себя никуда не причисляю. не думаю, что я там кто-то какой-то там великий, малый, да. Я просто человек, да, просто делюсь тем наболевшим, тем, что открыл для себя, что понял, что тревожит, о чем переживаю, о чем думаю. Я просто делюсь, не причисляя себя ни к спасенным, ни к истинной церкви. Я уже говорил, у меня нет такой веры, что я там вот я спасусь. В смысле, поймите, веры я имею в виду такой фанатичный и слепой. Я читаю, я понимаю, я стараюсь делать, а спасусь, не спасусь, это будет зависеть, насколько я буду предан, насколько я буду верен. И я люблю повторять эту пословицу, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Вот когда спасусь, скажу, вот кажется, спасся, ущипну себя. Не сон ли это, не видение ли какое-то это, да? Но я говорю, небольшой остаток всегда есть. И голос будет их звучать. Будет кто-то, кто будет тревожить. Пусть я, может быть, оказываюсь в такой роли, да? Но я вам говорю, там, без всяких причислений каким-либо остатком. Я просто говорю, делюсь. Может, это тоже и так. Я не исключаю, да, но я ни на что не претендую. И вот если мы не задумаемся, если мы не возвращаемся к чистоте вот этого остатка, да, то мы, получается, Содом и Гоморра. И дальше. Слушайте слово Господне, князья Содомские, внимай закону Бога нашего, народ Гоморрский. Хочу обратить ваше внимание, что это было сказано Израилю. А почему называет Бог князья Содомские, ведь это же князья израильские, верующие. Это начальники синагог, это книжники, это фарисеи, это священники, пересвященники, левиты. К чему мне множество жертв ваших? Заметьте, религиозные действия кипят и бурлят. К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь. Я перефразирую. К чему мне ваши молитвы и пение ваших хоров? К чему мне ваши тазики с вашими многомовениями и спорами Троица, Двоица или Единый Бог? Дух Святой, Личность, не Личность? Как, из чего там эту вечерю принимают с чаши или со стопочек? К чему мне это все? К чему мне ваши кафедры, здания церковные, проповеди? Да? Я пресыщен сожжениями, а вновь туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицо мое, ну, раньше это храм, синагога, сегодня это Дом Божий, Дом молитвы, как мы называем, а действительно ли это Дом Божий, тут большой вопрос. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Как кто требует? Пастырь говорит, приходите, не будете приходить, пролетите, народ, Бог придет за своими. Вот, а свои это кто ходит, а кто не ходит? Вот Павел пишет, не оставляйте собрание, так мы не оставляем. Ну так не оставляйте собрание, это что, просто прийти и сидеть? Сиднем, да? Или это прийти чему-то научиться, с чем-то выйти? И на основании услышанного что-то изменить в своей жизни? Не для этого ли надо туда ходить? А если мы заявили, что... А делать ничего не надо. А спасаемся мы верою. А дела тут вообще, как говорится, не при делах, да? Тогда вопрос вот такой же, как у Бога. Когда вы приходите являться пред лицом мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Обратите внимание, главное, что мы делали, топтали дворы, топтали церковные скамьи, только уже не ногами, а сидушками своими, сиделками, да? Топчем дворы. Протираем штаны, протираем юбки, тратим впустую время. И не носите больше даров тщетных. Не нужны мне ваши десятины, ваши добровольные пожертвования. Не нужны мне ваши молитвы. Не нужны мне ваши слезы. Курение отвратительно для меня, новомесячи и суббот. И воскресенье, и говорение их на иных языках, и ваших вечерь торжественных, да, праздничных собраний. не могу терпеть, обратите внимание. Беззаконие, то есть вот в реальной жизни беззаконие. А в церкви вот такой вот пафос. Беззаконие и празднование, то есть совершенно несовместимые вещи. Если мой праздник, Бог как бы говорит, если мое собрание, если мой дом, куда вы приходите, то я учу вас не беззаконию, а учу, как от этого избавиться. А вы не избавляетесь, но ходите. Праздник праздником, едите, пьете, аминь говорите, радуйтесь концерту какому-нибудь. Выходите и живете, что купить, что продать, выйти замуж, что построить, где что скопить, поспорить, поругаться, разозлиться, ходить не разговаривать, это все в порядке вещей. Празднование и беззаконие. Тут надо, стоит восклицательный знак, ну как бы Бог говорит, как это возможно одновременно, да? И Богу, и Мамоне, и Ваалу. Надо было поставить еще много восклицательных знаков. Новомесячи ваши и праздники ваши, слушайте, ненавидит душа моя. Они бремя для меня, вы понимаете, да? Это вот представьте такую картину. Дети не слушают родителей. Дети посылают их, как говорится, куда только возможно и как только возможно. Да? Дети грубят родителям. А потом один день в неделю дети говорят, папа, мама, сядьте вот здесь. И они начинают рассказывать папе и маме, как они любят, что они ценят, что они уважают, что они без них жить не могут, что они думают все время о них. Кончилось, как говорится, кончился вот этот ритуал, вот это собрание. Дети переоделись и сказали родителям, а теперь пошли вон. Раз в неделю, до скорой встречи, раз в неделю на пару часов. Опять совершим вот такой некий религиозный ритуал. Вот почему Бог говорит. Вот извините, вот представьте иногда Бога, который вот взывает к нам день и ночь, который хочет нам добра, хочет нас благословить. А нам, как говорят, все по барабану. А нас это не касается. Мы будем жить, фильмы смотреть, песни слушать, на гитаре играть, в хоре будем играть, сыгравки, спевки. Читаем Писание, так это не надо. Вот представьте, Бог стоит вот здесь, да? Я говорю, Господи, благослови вот это чтение, чтобы я понял. Открываю Библию, вот это не надо, пальцем говорит, подожди, это не надо, это тем, это этим. И вот так вот, вот представьте, Богу надо вот это свидеть, Богу надо это терпеть, Богу надо слушать о том, как поется о любви к Богу в каком-то псалме, Богу надо слушать проповедь вопреки всему Писанию и Божьему Духу и Божьему Царству, что ничего не надо делать, что мы бедные люди. Что тот, кто пытается что-то делать, тот пытается спастись своими делами, тот книжник и фарисей. Вы можете понять, вот что это за бремя? Вот сядьте на минуточку, да, вот есть пьяный, да, который напьется, и как моя мама любила говорить, ворнякает. Не говорит, а ворнякает, да. И вот сядьте, вот посвятите 2-3 часа, слушайте бред пьяного, а лучше всего, когда их 2 или 3 пьяных, и как они рассказывают, и как они спорят, и как они в политике разбираются, и как они знают, какой там президент хороший, какой плохой, и какая баба хорошая, и какая плохая, да, это они вот разбираются. И кто сколько выпил, и кто сколько кого там, как говорится, ну, сами понимаете, да, сколько мужчин, скольких, как они говорят, баб, они, как говорится, оприходовали, да? Вот сядьте вот просто с умным видом, с радостным настроением, с чувством непотерянного зря времени. Вот слушайте бред вот этих людей. И вы поймете, если вас бы заставили слушать 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, вы бы сошли с ума. Вы бы сказали, слушайте, я пойду работать. Я буду что-то делать. буду строить, буду копать траншеи. Ну не заставляйте меня этот бред слушать. Бред сивой кобылы. Поймите, я привожу такой пример, чтобы вы просто поняли. Это вот, помню, был у харизматов, и пастырь говорит: брат, я хочу, чтобы ты сказал проповедь евангельская какой-то, я уже там забыл дословно, но как-то связано с Евангелием, призыв евангельский, вот. А я говорю: а что это за призыв? Ну, о сборе денег. Знаете, что я ему сказал? Не-не-не-не. Я вообще никогда не мог представить себя с тарелкой, ходящим по церкви, подсовывающий поднос, вот этот поднос, да? И вот это вот, знаете, как подайте бедному на пропитание для поддержания штанов, а то спадают. Я сказал, говорю: не-не-не-не. Говорю: вообще, я пойду церковный туалет почищу. Это очень неприятное мероприятие, но для меня или ходить с подносом, да? Или туалет, я выбираю туалет. И вот я хочу сказать, вот это, знаете, когда вот это очковтирательство, вот эта религиозность такая напыщенная, вот этот пафос, вот эти здания, вот эти купола золоченые, вот это убранство в молитвенных домах, вот эти хоры, этажи, там оркестры, барабаны, трубы, да, гости с Америки, с Германии. Как мы любим, как мы тебе поем, как мы рады. И при этом все до точности наоборот толкуется. Жизнь, как говорится, не приводится в норму с Писанием. И вот это и просьба: Господи, благослови, там еще и слезы есть. И вот можете представить, вот это Бог вот на весь этот мир смотрит. Вот это вот, чтобы вы поняли, написано. Вы думаете, что-то изменилось, что было в Новом Завете, что было в Старом, что есть в Новом Завете? Вы думаете, что в Новом Завете Бог исправился, ему это очень приятно, вот это очковтирательство, вот это надувательство, да, церковью, о которой написано в Писании. Празднование и беззаконие. Вот, как говорится. Вот что Богу не нравится, вот это лицемерие и обман. Благодарю, что я не такой, как прочие. Понимаете, да? Это беззаконие. И при этом молитва и вид такой, знаете, благочестивый. Это бремя для меня. Мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. Вот смотрите, молитва, сила молитвы, слабость молитвы. Что делать, что мы делаем? Когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. Когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро. Ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову. Смотрите, вот тогда и приходите. Вот молитва усилилась, да? Приходите, и мы тогда еще раз судим. Я умышленно говорю, еще раз судим. Приходить мы приходим, но исправляться не собираемся. А чего рассуждать и чего там толковать? Вот тогда приходите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряны, прощу, но для этого надо принести достойный плод покаяния. Как снег убелю, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Если захотите и послушаетесь. Только, пожалуйста, я это читаю, вы это уже рассматриваете в разрезе того, что я с вами читал на протяжении, вот, будем так говорить, 13 наших общений по этой теме. Если захотите и послушайтесь, то есть вникните в эти слова и задумаетесь. Задумайтесь, какое же наше христианство и сколько оно стоит. То будете, если задумаетесь, сделайте выводы и исправитесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас. Ну, сегодня может не меч, может болезнь. Приближаются, как говорится, события, предсказанные в Библии, в Откровении. Кончина света будет, можете не сомневаться. Дурдом этот вечно продлеваться не может. Кончится это все плохо. Гибелью цивилизации, а перед этим семь последних язв, из которых шестая будет Третья мировая война. А седьмая — такое землетрясение после этой войны ядерной планетарного масштаба. Такое землетрясение, что гор не стало, можете представить, да? Гор не стало. Посмотрите, сколько гор, какой высоты. Гор не стало, долины появятся там. И острова уйдут, исчезнут. Откуда вылезли, туда и уйдут. Мы к этому идем. Задуматься стоит. И еще такой вопрос. Какой выход? Если Бог нас любит, а мы его не любим, то как можно нас сколыхнуть, чтобы мы полюбили его всем сердцем, всей душой? Если новозаветные методы словами не действуют, а Новый Завет — это Бог разговаривает с расчетом, что есть ум, есть рассудительность, и человек, понял, начнет этому верить, убедившись, и начнет меняться. Это новозаветный метод. Так вот, я говорю, если новозаветные методы не действуют, то есть словами, да, если веры как таковой нет, рассудительности нет, то ничего другого, кроме ветхозаветнего набора инструментов, у Бога не остается. Для возвращения нашего к Богу только инструменты Ветхого Завета. Где-то водитель, обряд, но его там надо же еще объяснить, чтобы хоть какая-то мысль в голове была. Кнут, розга, серьезная болезнь, увечья, голод, плен, саранча. Помните, да, как это было в Ветхом Завете? Нищета, угроза смерти, онкология, потеря близких. Скажите, вы вообще, заметьте, Бог любит, но если нельзя так достучаться, ну, Бог будет другим методом действовать. Только не подумайте, Бог не делает увечным, не делает нас нищим. Мы сами получаем увечья, действуя там, как мы это считаем. Мы сами можем стать нищим, мы сами можем заболеть онкологией или чем-то другим. Жизнь нас будет разгой пороть по полной программе. Это не Бог нас порит. Бог просто уберет руку, чтобы то, что мы сеяли, мы и пожали. Но у Бога не остается, Он любит нас. Но нет, не остается другого метода. Не доходит через голову, но будет через спину, а может быть, как говорится, через предметное место, как говорится, извините, через задницу. Виноваты мы сами во всем этом. Но Бог хочет достучаться, как я сказал. Не через голову, так через спину. Вам приходилось, наверное, услышать слова отца. Может, своего. Может, сами эти слова произносили. Может, слышали где-то. Когда папа говорит: сынок, ты просишь меня, чтобы я тебе всыпал. Ты допрыгаешься, ты допросишься. Получишь по полной программе. Приходилось, наверное, слышать что-то подобное или самому даже, может быть, озвучивать. Так вот, я что хочу сказать. Мы тоже иногда находимся в таком положении. И Бог как бы говорит: сынок, дочь, ты чего просишь? Чтобы я убрал свою руку и лишил тебя защиты, чтобы ты просто вкусил того, что сеял, то и пожал, и вкусил, да? Иногда мы сами вот именно как бы напрашиваемся: Господи, всыпь, по-другому не пойму. Так вот написано в Софоне 2 главы с 1 по 3 текста: исследуйте себя внимательно, исследуйте народ необузданный. А для чего надо исследовать? Чтобы узнать, чем мы с вами наполнены. Исследуйте, уверили вы, испытывайте, проверяйте. Это мы с вами должны делать. Доколе не пришло определение, день пролетит, как мякина. Доколе не пришел на вас пламенный гнев Господень. Доколе не наступил для вас день ярости Господней. Взыщите Господа все смиренные земли, исполняющие законы Его. Взыщите правду. Взыщите смиренно мудро. Может быть, вы укроетесь в день гнева Господня. Заметьте, может быть. Почему так написано? Ну, если взыщете, и взыщете по-настоящему, может быть, укроетесь. Если взыщете, но не по-настоящему, может, и не укроетесь. Малахия 4 глава, с 1 по 6 текст. Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут как солома. Это, обратите внимание, это пророчество о нашем последнем времени, что нас ждет. Придет день, пылающий, как печь, тогда все надменные, все гордые, все поступающие нечестиво, все самонадеянные, все ленивые христиане и нехристиане, кто не боролся с грехом, будут как соломой попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. Намек, я думаю, понятен, да, как говорится, без всякой надежды вообще на какое-либо воскрешение, на какое-либо спасение, вообще никакой, как говорится, попалит, как деревья, что и корень, и ветви будут сожжены, и, как говорится, нового ростка уже больше никогда не будет. А теперь слушайте. А для вас, благоговеющее пред именем моим, взойдет солнце правды. Обратите внимание, солнце с большой буквы. Я не думаю, что это ошибка. Это опечатка там, да, или кто-то так решил. Для вас, благоговеющий пред именем моим, взойдет солнце правды. Тут, наверное, намек все-таки, как говорится, на Христа. Или, по крайней мере, со Христом, с истиной это связано. Взойдет солнце правды. И дальше смотрите. Для кого взойдет? Для тех, кто благоговеет пред именем моим, пред моей святостью и стремится к этому. Взойдет солнце правды, то есть что-то уразумеют люди, кто благоговеет, кто действительно ищет Бога всем сердцем, всей душой. И исцеление от чего? От греха, от всего того порочного, что было свойственно нам. Исцеление в лучах его, в лучах вот этого солнца с большой буквы. И вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные. Кстати, это речь идет о 144 тысячах. И будете попирать нечестивых, они будут, заметьте, пред наступлением великого и страшного. Это перед концом света. Благоговеющие пред именем моим, для них зайдет солнце правды, они исцелятся от всего негатива, что было, в чем родились, в чем жили раньше, да, и будете, взыграете, как тельцы упитаны, то есть люди, исполненные чистоты, благодати, да, будете попирать нечестивых, как они, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, говорит Господь Саваоф. Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хориве для всего Израиля, равно как и правила и уставы. Вот я пошлю к вам Илию пророка. Хочу сказать, это не иносказательно, что как был предтеча у Христа, которым было предсказано тоже в пророчестве, был Иоанн Креститель перед первым пришествием, чтобы приготовить путь Господу. Перед вторым пришествием тоже будет кто-то явится в духе и силе Илии. Если хотите, он есть Илия. Вот Иоанн Креститель, если хотите, он есть Илия. А Илия в последнее время, если хотите, он есть Иоанн Креститель. Вот я пошлю вам Илию пророка. Пред наступлением Дня Господня, обратите внимание, великого и страшного. Он обратит сердца отцов, ну, сердца отцов имеется в виду Авраама, Исаака, Иакова, отцов веры, да, к детям, то есть к своим потомкам, то есть к нам с вами, ко мне, к вам. И сердца детей, вот сегодняшних, как говорится, вот если задумаются, очнутся, да, возвратит к отцам их. То есть, обратите внимание, вера древних отцов веры станет верой. И мы станем детьми тех наших отцов. Потому что вот та ревность, вот та искренность, вот та чистота, вот та преданность, которая была когда-то у кого-то, она станет и нашим достоянием. Я пошлю Илию пророка, да? Вы выйдете, как тельцы упитаны. Вот оно, пророчество Откровения, 14 глава, 4-5 текст. Это те, которые не осквернились с женами. Я имею в виду, не осквернились с женами. Жены – это те, кто претендуют на ну, свою принадлежность и на свое родство к Иисусу Христу. Это церкви. Это те, которые не осквернились с женами, были в разных церквах, но для них авторитетом был Христос. Так написано, так говорит Слово Божие. А то, что говорят из-за кафедры, это люди, не всегда эти люди воспринимали, они понимали. Это говорит Господь, а это вот человек. Слабый, грешный. Это те, которые не сквернились с женами, ибо они девственники. То есть, заметьте, сохранили девственную чистоту. Я имею в виду, не осквернились. Не были тем, о ком написано в Писании, прелюбодеи и прелюбодейцы. Это те, которые, слушайте, вот всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением. Это те, которые следовали за Агнцем, куда бы он ни пошел. Заметьте, вот так как они ходили только за Агнцем, вот, вот единственный авторитет, вот он, небольшой остаток, это 144 тысячи. Можно сказать, вообще много, 144 тысячи, но на 7, почти с половиной миллиардов, да, населения, 144 тысячи, да вообще, посчитайте какой-то процент вообще. Они искуплены, заметьте, искуплены, выкуплены из-под власти греха, искуплены из среды людей, которые живут во грехах. А эти искуплены, они искуплены, выкуплены, они свободны. Как первенцу, они искуплены из людей, как первенцу Богу и Агнцу. И в их устах нет лукавства. Слушайте, они непорочны пред престолом Божьим. Заметьте, вот она церковь, вот ее характеристика. Вот это и одна единственная церковь, которая будет церковью Божьей на самом деле. Все остальные жены, которые оскверняли людей, оскверняли ложным учением, ленью, что ничего не надо делать, глупой верой, что дела тут вообще ни при чем, что спасение по вере. Вот я, как говорится, внушил себе, вот я верю, это мне за это возьмет. Невзирая на то, что я вытворяю чудеса и знамения. В устах их нет лукавства, обратите внимание, искренние, открытые, честные, простые, доступные. Они непорочны пред престолом Божьим. Вот это есть войско абсолютно преданных Богу людей, которые ему доверяют и повинуются на все 100%. Это те, которые действительно всем сердцем и всей душой любят его. Хочу прочитать Римлянам 11, 5 стих. Так и в нынешнее время по избранию благодати. Речь идет о какой благодати? Благодать Святого Духа. Благодать Божия, благодать Христова. Заметьте, благодать. Бог дает благо через работу Святого Духа. Вот это то, чему Бог научит, наставит, напомнит, утешит, обличит, это благо, которое Бог дает. Кто избирает вот эту благодать, а не вот то, что наше сердце заказывает, музыку, да, какую? Так и в нынешнее время, как и когда-то, да. Только по избранию благодати. Вот помните, благодатью мы спасены. Это не благодатью незаслуженная милость, это нам такие толкователи так натолковали. Благодатью Святого Духа, который будет нас учить, а мы будем слушать, вот этим, как говорится, и будем мы спасены. Так вот, в нынешнее время, как и когда-то в древнее, да, при Илии это было, по избранию благодати сохранился остаток, и он, как всегда, был маленьким. И последний текст, 3 Царств, 18 глава, 21 текст. «И подошел Илия ко всему народу и сказал», помните пророчество, «в последние дни я пошлю Илию». Не то, что Илия воскреснет, буквально тот Илия, и он сегодня придет. Нет. Некто в дух, кто-то в духе и силе Илии. «Подошел Илия ко всему народу и сказал, долго ли вам хромать на оба колена? Если, заметьте, не можете служить Богу и мамоне, добру и злу, любви и ненависти, не можете, долго ли вам хромать на оба колена, и Богу, и Ваалу, как бы, да? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то последуйте, то Ему последуйте. Тут написано, и не отвечал народ Ему ни слова. Знаете почему? Потому что если Бог есть Бог, то надо последовать, а не хочется. А если Ваал – Бог, так они же понимают, что это не Бог. И ему следуешь. А как сказать, что вот и тому, и сему хочу, да? Народ молчит. Кто-то от ума, кто-то от глупости, кто-то от непонимания. Я хотел бы, чтобы мы тоже не спешили отвечать, но хорошенько подумали и определились. Если Бог есть Бог, то будем служить, надо последовать Ему. Если вот этот Бог века сего или князь мира сего, ну, так надо определиться. Не надо морочить голову себе, людям, Богу, церкви. Надо определяться. Мы только сатане не морочим голову, потому что сатана знает. Что бы мы ни заявляли, куда бы мы ни ходили, во что бы мы ни верили, живем мы по его законам. Поэтому он, как говорится, вообще абсолютно спокоен, как удав. Ему нет нужды нас, как говорится, куда-то тянуть. Мы затянуты давным-давно по самые уши. В болоте вот этом сидим. Вот это Илия, которого я пошлю, Бог говорит, он как бы, заметьте, призовет. Давайте определяться. Мы вообще христиане или баптисты, адвентисты, православные? Мы живем, как должны жить христиане, или только ведем разговор на эту тему? Надо, дорогие, определяться. И на этом я буду заканчивать эту тему. И наше сегодняшнее общение. Давайте зададимся вопросом. Кто мы? Чем мы наполнены? Что является для нас сокровищем? И то ли это сокровище? Потому что где сокровище, там и сердце. Где сердце, там и мысли. Где мысли, там и Бог наш. И там наша будет решаться судьба. Всего хорошего. И пусть нам Бог поможет определиться в нашей жизни. Оставайтесь с Богом.